В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет ее Михаил Соколов. Фильм Андрея Кравчука «Союз спасения», снятый почти за 1 000 000 000 рублей, вызвал бурные споры. Заказ власти, агитка, клевета на декабристов, прославление мятежа, историческая подлость. Николая I сравнивают с Владимиром Путиным, протестовавших на Болотной, с вышедшими на Сенатскую площадь. Государственную киноверсию «Восстания реформаторов» сегодня в эфире «Радио Свобода» обсудят историки Никита Соколов, Оксана Киянская, Яков Гордин и кинокритик Антон Долин. Добрый вечер, Никита Павлович. Вот у нас в студии. Согласитесь ли вы с тем, что появление фильма, а точнее дискуссия о нем, стало важным событием общественной жизни вот начала января 2020 года?
Да, безусловно. Ну, как бы событие заметное, и я очень рад, что это такого рода события становятся замеченными. Как историку мне это приятно, что люди как-то живут и умирают не под забором, а у себя в истории. Это правильно, на мой взгляд.
А почему вот такое ощущение некоторого скандала, понимаете, вот как будто что-то произошло, ну, для одних нехорошее справа, для других нехорошее слева, в общем, шум, гам, сумятица, и, ну, может быть, те, кто этот фильм снимал, они даже рады, много критики, много обсуждений, и это не некролог, в конце концов, этому фильму, люди туда пошли смотреть, его пошли смотреть, там 1,5 миллиона человек за 2 недели, 400 миллионов фильм собрал, значит, для них это, в общем, реклама.
Ну, я готов критиковать этот фильм не справа и не слева, а с точки зрения историка. Значит, когда художник берется за исторический сюжет, он вступает тем самым в поле публичной истории, где на любого, кто здесь работает, накладываются особенно как бы обременительные обязательства. Здесь очень важно действовать по некоторым правилам, которые выработаны все-таки ремеслом исторической науки. И главное из этих правил заключается в том, что, чтобы не изменить собственный историзм, чтобы дать понять зрителю, что это люди другой эпохи, что они по-другому думают, что их мир устроен иначе. И наши критерии, наши мотивы, наши объяснительные модели для них не годятся. И вот ровно это, на мой взгляд, чудовищное, почему я сказал о предательстве и подлости в отношении зрителя, на мой взгляд, ровно этот принцип в фильме нарушен. Там авторы его никак не объясняют мотивы восставших. Ну, совсем никак.
Вот мы видим... А может быть, это не их задача просто?
А тогда что мы видим? Потому что для историка главное понять мотивы действующих лиц. Как только вы понимаете мотивы, вы можете сказать, что происходит, в чем, собственно, событие. Пока вам не ясны мотивы, вы не понимаете, что происходит. Вот. Мы видим, нам не дается никакого совсем контекста. Вот единственный контекстуальный момент – это когда нам показывают взятие Парижа и странный эпизод с ящиком шампанского, с которым бегает Муравьев-апостол по этому строю. Вот. А что в это время делается в самой России? Вот каковы проблемы этой страны, из-за которых, собственно, потом разворачивается весь Сербор?
Ну да, но это
нам
можно, знаете,
ничего не говорить.
Я, конечно, могу процитировать Ивана Якушкина. Главная язва нашего отечества – закостенелость народа, крепостное состояние, жестокое обращение с солдатами, которых служба в течение 25 лет была каторга, повсеместное лихоимство и грабительство, и, наконец, явное неуважение к человеку вообще. Ну вот цитата много актуальна до сих пор.
Я это могу без большого пафоса сказать. Прошла война по самой промышленно развитой части страны. Она разорена. Значит, финансы в чудовищном состоянии. За бумажный рубль дают 15 копеек серебра. То есть торговля, финансы, налоговая система – все в расстройстве. Значит, раз это все в расстройстве, значит, армию кормить не на что. Приходится заводить военные поселения, заводят военные поселения. Через год там начинаются бунты. Народ, мужик, ждал, что ему в благодарность за изгнание басурман дадут свободу, не дождался. В царском манифесте было сказано, что они от Бога свою мзду получат. Мужик-то ждал от царя, а не от Бога. И совершенно конкретный. Не дождался. Значит, начинаются очень частые бунты в поместье и деревне, уже не в военных поселениях. Все очень неспокойно. Все понимают, что нужно эту конструкцию, сложившуюся, радикально менять. Радикально менять никакой элемент русской политической, экономической, хозяйственной системы нельзя без отмены крепостного права. Очень многие институты на него завязаны. Вся армия завязана на крепостное право, вся налоговая, финансовая система на нее завязана, даже судебная система вся завязана на крепостное право. Вот. А за него никто не решается принять. И понятно,
то есть для вас это ключевое, вот против чего выступили декабристы,
нам
это
не
крепостное право. Но это не показали.
Нам этого не показывают. Нам показывают молодых людей, которые с большим удовольствием весело попивают шампанское.
Ну, после Парижа.
Да, показывают всякие фокусы со стаканом на лбу. Но покажите же, ну хорошо, да, они выпивали это шампанское, и, собственно, Пушкин писал, между Лафитом и Клико они эти планы строили. Но покажите же, наконец, и серьезные разговоры.
Вот люди сходят на комедию «Холоп» и увидят крепостное право. Я теперь дам слово Оксане Киянской, которая выступала в роли консультанта этого фильма, доктор исторических наук. Оксана Ивановна, добрый вечер. И вопрос такой, можем ли мы ждать от художественного произведения исторической правды?
Ну, конечно, хотелось бы исторической правды от художественного произведения, но, к сожалению, специфика кино, на мой взгляд, такая, что это, конечно, не докторская диссертация. И включить туда серьезное рассуждение вот об экономике, о крепостности, о проблемах, связанных с войной, с рублем, там, со всеми этими делами – это просто, на мой взгляд, это технически невозможно. Это была бы докторская диссертация. И не одна. Это одна сторона вопроса. Другая сторона вопроса заключается в том, что в титрах, я специально пересмотрела фильм, в титрах «Союз спасения» Балли три раза объясняется, чего хотели декабристы, какие проблемы были в стране. Вот ровно то, что перечислил сейчас уважаемый Никита. Соответственно, это все перечисляется и говорится, что вот во имя этого действовали декабристы. Наверное, можно было это показать, экранизировать как-то, да, как вот в «Звезде пленительного счастья» поручик Каменков, такой весь из себя светский хлыщ, говорит, вот кормят там крестьянки борзых щенков, да, грудью. Ну, наверное, было бы так, но в «Звезде пленительного счастья» это просто смешно выглядит. А теперь вот о том, что важно мне, и что, мне кажется, в этом фильме есть. А главное в движении декабристов – это не язва крепостничества, это не экономические какие-то проблемы. Да? А это, собственно, концепция вот такого экономического происхождения декабристов – это, там, не знаю, Михаил Покровский и так далее. Нечкина очень любила этот сюжет. Но мне кажется, что это не совсем такой верный подход. Экономически, что ли. А вот главное, что для декабристов? Да, это главное требование личной свободы, главное требование равенства, закона, главное, чтобы не складывалась такая ситуация, что все в государстве зависит от воли одного человека, и закон, и порядок. Соответственно, вот когда декабристы протестуют против беззакония тотального, которое в России, то делают они это очень много раз, по разным случаям. И мне кажется, о главной причине, по которой возникло восстание декабристов, говорят не один раз в фильме. Да, вот мое такое мнение.
Хорошо, давайте дадим слово Якову Гордину, автору в том числе замечательной книги «Мятеж реформаторов», которую многие, надеюсь, читали. Яков Аркадьевич, добрый вечер, и хотел бы вас спросить сразу вот такой тезис в этих дискуссиях. Коллега Дмитрий Быков назвал этот фильм прямо клевещущим на декабризм. Вы согласитесь с таким мнением, или у вас как-то помягче позиция?
Нет, я не столь радикален. Если говорить так в этих категориях, то он даже скорее продекабристский. Потому что другое дело, что это за декабристы в фильме. Понимаете, они все там симпатичные люди, такие восторженные, такие достаточно благородные. Ну, там такой устрашающий пестер, но все остальные, в общем, симпатичные. Но я совершенно согласен, понимаете, ну, тут много чего можно говорить, там есть просто досадные фактически ошибки, которых вообще-то или не должно быть в историческом, там, я не знаю, там Дибич постоянно фигурирует в качестве военного министра, хотя он никогда не был. Военный министр был Татищев, а он был начальником главного штаба. Там Александр, перед незадолго до смерти получающий донос, на самом деле там их было несколько, и отказывающийся карать заговорщиков, это неправда, потому что он был, так сказать, призван специальный человек, полковник казачий Николаев, которому были даны указания уже приступить к действию, ну и так далее. Тут такие разного рода претензии. Но дело не в этом совершенно. Это, в конце концов, так сказать, было поправимо. Дело в том, и об этом, кстати говоря, вот, было сказано, что не очень понятно, чего, собственно говоря, эти молодые люди хотят. Действительно, не должно быть никаких докторских диссертаций в художественном кино, но, тем не менее, есть художественные средства, которыми в таких случаях пользуются. Потому что мотивации декабристов были очень сложны и разнообразны, в том числе и экономические. Потому что Трубецкой не раз говорил и писал, что их главная цель была предотвратить крестьянский мятеж, последствия которого будут чудовищны. А тут и экономика, и человеческое достоинство, крепостное право, все на свете. Действительно, такое создается впечатление, что, ну, забавы взрослых шалунов, как сказано у Пушкина, хотя потом Пушкин объясняет, что они сильно повзрослели. Это действительно молодые люди, которые непонятно почему устроили, вот, так сказать, такую трагическую, симпатичные молодые люди, которые устроили такую трагическую заваруху. Ну, я думаю, что вообще ошибка авторов фильма в том, что они слишком много постарались туда вместить. Понимаете? И поэтому получилось очень бегло и 14 декабря, а на самом деле упущена масса возможностей. Понимаете, нету двух ключевых, можно сказать, фигур, Якубовича и Булатова, которые разрушили план Трубецкого. Нету чрезвычайно важного, так сказать, сюжетного момента, трагического момента борьбы внутри тайного общества, которое и привело вот к этому, так сказать, в общем, некоторому хаосу, в конце концов. Есть довольно, ну, забавные, я бы сказал, вещи, когда Сергей Иванович Муравьев-Апостол говорит, что он с Черниговским полком и с Ахтырским гусарским пойдет на Петербург. Ну, легко себе представить эти два полка, идущие, так сказать, через всю Россию захватывать Петербург. Понимаете, но главное, повторяю, главное то, что упущен смысл, суть, смысл события. Смысл события, ведь восстание на самом деле за те две недели, которые были у членов тайного общества, было очень неплохо подготовлено. И вот этой трагедии крушения подготовленного восстания, что мне кажется, так сказать, очень выигрышно, здесь нет. Кроме того, скажем, очень удачен, фактурно удачен Николай. Действительно. Но играть-то ему особенно нечего. Ведь Николай, вот там, начиная, скажем, с 12 декабря, был, в общем, фигурой трагической. И у меня есть некоторый опыт, так сказать, писания сценариев, я бы обязательно использовал эту очень горькую сцену его с Александрой Федоровной вечером 13 декабря, когда он сказал жене: если завтра нам придется умереть, прошу тебя, умрем достойно. Понимаете? То есть вообще этот фильм, у меня нет к нему какого-то, так сказать, такого резко отрицательного отношения. Я его не воспринимаю как фильм о декабристах. Но масса упущенных возможностей. Вот что обидно. Что касается вот той политической подоплеки, которая, значит, довольно часто возникает, ну, в лобовом смысле, так сказать, я этого не вижу. Хотя да, это прочитывается. Не нужно болтаться, понимаете, путаться под ногами у власти, не имея для этого достаточных оснований.
Спасибо. Яков Гордин у нас в эфире. Я еще хотел бы один вопрос позже чуть-чуть задать, но я бы вот к фактическим действительно ошибкам или изменениям реальности, которые были произведены сценаристами. Я вот тоже совершенно, Никит Павлович, не понял, почему нет этого главного события утра 14 декабря, когда Якушкин и Булатов не повели войска на Зимний дворец, вот действительно сорвав все очень рассчитанный план Трубецкого, да? То есть вот, и я могу много еще там перечислить разных интересных провалов, да, вот такого рода, но вот это, по-моему, вообще не, ну, какая-то невнятица, что люди, не сценаристы не читали, что ли, вот, ну, даже популярных книг на тему декабристского восстания.
Нет, я думаю, что здесь дело немножко грубее, и симптомом этого более грубого подхода для меня в фильме служит небольшая вставная новелла, мало кто на нее обращает внимание, вот так называемой Семеновской истории.
Это 1820 год.
Да, это октябрь 1820 года, когда Семеновский полк возмутился и потребовал отставки полковника Шварца. Вот. Значит, история эта показана в фильме как такой страшный бунт.
Русский бунт, да.
Революционных матросов. Вот то ли броненосец Потемкин, то ли уже прям совсем февраль 17-го года и балтийские братки ходят по Петербургу и стреляют кругами во все. Ведь Семеновская история тем замечательна, что она была подчеркнута легалистская. Там ничего не крушили.
Но это войска, вернувшиеся из Франции.
Нет, нет, да. Это я ошибся. Виноват.
Нет, нет,
да, меня, спасибо большое екатеринбургскому историку Владимиру Шкирину, он напомнил, что Семеновский полк вернулся в 14-м году. Да, и в составе оккупационного корпуса не был. Но при этом существенно, и поэтому, видимо, у меня был такой заскок в памяти, что семеновские офицеры ввели у себя в общем те же порядки.
Но там школы были.
Тогда. Школы были, библиотека была, были отменены телесные наказания для нижних чинов. В общем, те же самые гуманные порядки, что в французском корпусе во Франции.
Так что, они не бунтовали, Шварца убить не хотели?
Нет, никто не бегал с поленом и не выбивал дверь в Шварцевой квартире. Значит, какой-то хулиган одинокий там забежал, выбил одно окно, его тут же свои же остановили и схомутали. Рота выстроилась и отказалась расходиться после построения, требуя отставки Шварца. Все. Они требовали трех вещей. Они требовали отменить шварцевские бесконечные эти проверки, сверхуставные, совершенно незаконные. Они требовали сменить самого Шварца и дать им возможность работать в городе, иначе они просто как-то из-за этих бесконечных проверок оставались без заработка. Это надо долго рассказывать, как устроена тогдашняя армия. Солдат без заработка вольного в городе жить тогда не мог. Это артельные деньги должны были собираться, иначе плохо было. Вот. Никакого вот этого дикого бунта в Семеновском полку не было. И ровно потому, что после этого с полком поступили крайне жестоко, Шварца не отставили, полк раскассировали, офицеров зашвали в дальние гарнизоны, солдат разошвали по дальним гарнизонам. На тишайшие уставные требования. Вот ровно это в октябре 2020 года показало декабристам, что все, надеяться на какие-то реформы сверху невозможно. И вот тут распускается Союз Благоденствия, говорильня знаменитая, про которую все судят по герою Грибоедовской пьесы, который совершенно не секретное общество, а такая действительно говорильня для создания общественного мнения. И начинают создаваться уже рабочие организации. Северная и Южная
Россия. Ну, нам кажется, тоже их, в общем, реальная деятельность-то не показана. Они же там пишут всякие конституционные проекты, дискутируют.
Много раз было сказано, что нельзя докторскую диссертацию показать. Да не надо показывать докторскую диссертацию. Там три недели шел этот самый московский съезд, где обсуждались все эти конституционные проекты. Сделайте короткую двухминутную сцену про этот московский съезд, какая там полемика была. И все будет понятно.
Ну, может, и сделают. Давайте мы Оксану Ивановну опять подключим. Вот такой вопрос. А как вы действительно видели свою роль в качестве консультанта такого фильма? Понятно, вы сказали, что это не докторская диссертация, но вот наши коллеги здесь, они довольно ясно указывают на какие-то ошибки, неточности. Ну, вот, скажем, я тоже обратил внимание в критике, там создается в фильме, например, впечатление, что вот во время восстания Южного общества, Черниговского полка, его командир, подполковник Гебель, умирает. Хотя, ну, так прямо не сказано, но ощущение такое, что он погиб, да? Ну, дожил, умер генералом в отставке в 1858 году. Ну, и есть там другие всякие сюжеты такого же рода. Вот как это, как возникают такие ляпы, при том, что вы профессиональный историк, и, наверное, могли бы тут Я поправить.
Не понимаю, зачем добивают штыками на Сенатской площади?
Ну, там вроде рано это есть, это я где-то тоже в дискуссиях видел. Одна штыковая рана там была, непонятно, серьезная или нет.
Нанесенная лошадью.
Да, ну, может быть.
Вот я скажу, коллеги. Можно я скажу?
Да, значит, конечно, мы же ждем, да.
Да, мне как-то не очень удобно по скайпу, я как-то не чувствую аудитории, но попробую. Значит, во-первых, об исторических реалиях, которые в фильме, вот, вам кажутся неточными, да? Во-первых, насчет Милорадовича. Согласно справке медика, который проводил вскрытие, умер от двух ран Милорадович от пистолетной пули, от штыкового удара, нанесенного князем Оболенским. Ровно это показано в фильме. Никаких отступлений здесь нет, вот ни малейших. Он потом объяснял, что он хотел попасть в лошадь, лошадь принесла, он попал в генерала. Значит, есть, по-моему, в Гарфе хранится такая реликвия, мундир.
Так, есть проблема со связью. Вот видите, есть и уточнение. Значит, кое в чем мы можем ошибаться. Но в каких-то вещах, мне кажется, я не ошибаюсь. Вот я, пока Яков Гордин с нами, хотел бы, пока у нас восстановит связь с Оксаной Ивановной, хотел бы обсудить. Вот в конце фильма, в титрах утверждается, что Николай I, кроме казни декабристов, других казней за 30 лет не провел, не санкционировал, смертная казнь по суду фактически не применялась. У вас есть на этот счет комментарий?
Ну, это... Алло.
Да-да, мы вас слышим.
Да-да. Это вы меня спрашиваете?
Да-да. Яков Аркадьевич.
Да-да-да. Вы понимаете, ну, это же лицемерие, потому что действительно смертных казней по суду я не помню, но вот вспомним Льва Николаевича Толстого и Хаджи Мурата, где Лев Николаевич приводит совершенно исторический документ, это самое, текст Николая. Смертной казни в России, слава богу, нет. Не мне ее вводить через 1000 человек 12 раз. То есть в России существовала смертная казнь, очень мучительная. Это людей забивали шпицрутенами. Причем вот в том случае, о котором говорит Толстой, это не солдат, это не военный, это штатский, так сказать, человек. Поэтому, конечно, это было. Но вы знаете, пользуясь тем, что вот вы мне дали... право голоса, я хочу еще одну вещь сказать, если позволите.
Конечно.
Вы знаете, вот я очень внимательно смотрел фильм, и я все-таки довольно ясно, так сказать, представляю себе персонажей, но у меня они все время путались. Я не мог разобрать, где Михаил Бестужев, где там кто-то еще. Это, в общем, очень... все крайне неопределенные такие общие симпатичные облики молодых офицеров. Но особенно мне было, надо сказать, обидно за Оболенского. Тут бегает какой-то такой небольшой, суетливый человек. Непонятно, чем вообще занимается, кроме того, что он действительно пытается штыком повернуть лошадь Милорадовича. Дело даже не в том, что Оболенский был человеком гренадерского роста. Он был очень высокий. А дело в том, что Оболенский, начальник штаба восстания, вел себя чрезвычайно четко и активно с раннего утра этого дня. Понимаете, я бы, опять-таки, будучи сценаристом этого фильма, обязательно включил бы историю о том, как он рано утром верхом объехал, обскакал все казармы гвардейские для того, чтобы быть в курсе, так сказать, ситуации. Он загнал лошадь, ему пришлось пересесть на сани. А тут нечто такое, то есть, понимаете, были чрезвычайно яркие, четкие характеры, которых я здесь не видел. Меня очень удивляет Трубецкой с его каким-то странным представлением о том, что достаточно, чтобы еще постоять, и Николай, там мы победили, Николай будет с нами. Ну, в общем, повторяю, вы знаете, я не воспринимаю это как фильм о декабристах. Это такая история про каких-то вот таких молодых людей, вот да, уже сказано не раз, без мотивации.
Молодых людей с Болотной площади, скажем так, поскольку господин Эрнст где-то в эфире признался, что идея фильма у него возникла как раз после событий на Болотной, протестов 2011 года. И, в общем, это все сходится, но у нас, кажется, восстановилась связь с Оксаной Ивановной. Я все-таки по фактическим обстоятельствам хотел бы, чтобы вы продолжили, если возможно.
Ну, конечно, возможно, но дело в том, что, понимаете, скажем, на московском съезде никакие конституционные проекты не обсуждались. Да? Обсуждался распад Союза благоденствия и прекращение деятельности тайного общества. Мы знаем, что это была такая фикция, за которой, как они говорили, мы построим наши колонны. Да? Но совершенно это событие, мероприятие совершенно не было посвящено обсуждению там, русской правды Пестеля, которая еще не написана была. Но дело даже не в этом, да. У каждого как-то вот свои представления о декабристах, что там было, когда обсуждал. А дело в том, что вот, на мой взгляд, это фильм, конечно, о декабристах. И, конечно, о главной идее, которую декабристы вкладывали в свою деятельность, это об идее свободы и идее законности. Мне кажется, что это сказано очень жестко, твердо и однозначно. Что такое историческое консультирование, в чем он заключалось? Это был непростой очень период в моей жизни, он продолжался где-то года полтора-два, я уже не помню, это было очень давно. Мне, конечно, было трудно, как участнику там, болотных событий и всяких других, да, работать вот с этими людьми. Я поняла, что материал за меня, что никаких оплевываний декабристов там не будет, их нет, я на этом настаиваю. Это никакое не подлое кино, не монархический блокбастер. Это кино, снятое сочувствием к декабристам. И мне кажется, вот я долго разговаривала, кто были мои визави. Был Максимов и был Высоцкий. Эрнста я совершенно не знаю, и как он относится к декабристам, понятия нет. Вот. Но Максимов и Высоцкий люди очень умные, надо отдать им должное. Совершенно не зашоренные такие пропагандисты. И они понимали, я им сразу сказала, что невозможно одеть несогласных там декабристские мундиры и наплевать на них, да, и размазать их. Потому что это такой материал, что он будет сопротивляться, и фильма просто не будет такого фильма. И они меня послушали, этот фильм, на мой взгляд, да, я тоже имею некоторое отношение к декабристоведению, абсолютно продекабристские. Никаких царистских там вот таких вот выпадов нет. И никакого месседжа о том, что с вами будет так же, как с декабристами, я...
Да. Оксана Ивановна, вот смотрите, вы сказали, что очень многое объясняется в этом фильме титрами, что, конечно, довольно странно для художественного фильма. Но фильм кончается текстом. Я еще раз хочу обратить на это внимание. В нем утверждается, что никаких казней, кроме пяти декабристов, не было. Скажите, пожалуйста, вам, как историческому консультанту, известно о том, что в 1828 году по делу о заговоре во главе с декабристом Сухиновым в Зерентуе было расстреляно 5 человек, но сам он успел покончить жизнь самоубийством. Зачем людям впаривают откровенную ложь в конце фильма? Вы это поняли?
Значит, я вам скажу. Можно? Дело в том, что вот это писался без меня. Я его не видела. Конечно, если бы я знаю прекрасно, что был Зерентуйский заговор, и судьбу Ивана Ивановича Сухинова тоже, слава богу, да. Вот, я бы, конечно, это не допустила, видимо, они положились на себя. В данном случае это ошибок, которые есть, безусловно. И есть и другие ошибки. Конечно, там и про Дибича совершенно справедливо, я в Фаркаче сказала, да. Все это, конечно, есть. Но мне кажется, что задачи специально вот сделать какую-то гадость, очернить декабристов, создатели фильма не имели. Потому что вот даже сейчас мы говорим с вами, и мы делаем ошибки. Да? Про Московский съезд, про второй удар там, по Милорадовичу и так далее. Мы, историки, делаем ошибки. Никто от них не застрахован. Тем более создатели такой огромной ленты. И я, честно, вот злого умысла в этих ошибках я не вижу.
Да, Никит, коротко, если вы вопрос, потому что нам еще Антона Долина надо включить, да. Пожалуйста.
Слушайте, вот я Оксану Ивановну хотел спросить. Оксана Ивановна нас слышит?
Да-да.
Да. А скажите, пожалуйста, а вот зачем же было выдумывать небывалую невесту Муравьеву Апостолу? Вот зачем было выдумывать совсем несуществующего персонажа, при том, что вокруг декабристов были блестящие женщины?
Я вам отвечу про придуманную невесту Муравьева Апостола, да? Ну, во-первых, мы не будем, наверное, с вами все-таки спорить, что какой-нибудь Наташи Ростовой в реальности не было, да? Это первый вопрос. Второй вопрос. Муравьева Апостола было двое детей. Кто-то должен был этих детей ему родить. А существование этих детей ни сплетня, ни слух, да, ни сведения из Википедии, а сведения из своего предсмертного письма к отцу, где он просит позаботиться о двух своих детях. Говоря, что отец для, вот его отец, дедушка, да, для этих детей будет лучшим наставником, чем он сам. Значит, кто-то этих детей должен был ему родить, как-то они должны были появиться, отсюда появилась вот эта история, да? Да, должна быть женщина, конечно. И у него явно была любовная связь. Мы не знаем, какая.
Да. Я прошу прощения, но до родов там как-то не дошло, а супруга Эрнста, кажется, ну, действительно, ей нечего было играть. Я теперь к Антону Долину. Все-таки нужно выслушать и кинокритика. И уж извините, раз это нам всегда говорят, что это художественное произведение, и надо к нему относиться, так сказать, милостиво, то, значит, давайте будем к нему относиться как к художественному произведению. Но Антон, честно говоря, взорвал интернет, когда он написал, что это вообще пропаганда такого насилия против тех, кто за свободу, этот фильм и так далее. Ну вот, одобрение политики государственного террора по отношению к несогласным. А вот после разных выступлений коллег вы не отказываетесь от своего тезиса? Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, я не очень понимаю, как выступления коллег могут повлиять на непосредственное впечатление от просмотра фильма. Это мой контакт с фильмом. Я его посмотрел. Ну, есть живые свидетели. Я вот вечером его посмотрел. Ни с кем не обменивался ни одним словом. Тем более, что зал был переполнен авторами картины, артистами, друзьями. Не хотелось портить им настроение от премьеры. Я очень быстро свалил с премьеры. И утром сел и написал статью. А потом стал спрашивать про остальных людей, как им этот фильм. Вот. Ну, статья отлежала еще сколько-то дней, несколько раз перечитал. Понимаете, кто бы что ни сказал, это будет его мнение. У меня же мое, и цель написания статьи и рецензии на фильм – это впечатление критика о фильме. Поэтому нет, мне ничего не изменилось.
Скажите, а вот как бы вы оценили, ну, условно говоря, технику, да, режиссерскую работу и так далее? Я просто сегодня мне пришло в голову, я вчера смотрел, что как будто был снят сериал, там серии на 10, а потом из него было нарезано 2 часа 20 минут. Вот уж как получилось с красивыми пролетами, проездами, компьютерной графикой и довольно бессмысленно иногда.
Ну, я именно это и написал. То есть я не писал, что бессмысленно, для кого-то это явно осмысленно, но он писал, что это впечатление сериала, сокращенного до фильма. И я не знаю, так это или нет, это может быть просто впечатлением. Но мы все знаем, что очень многие фильмы, и в частности, например, фильм тех же самых авторов, я не помню, как было с «Викингом», но вот «Адмирал», который делали тоже команда режиссера Кравчука, продюсера Эрнста Максимова. Если помните, вот вышел фильм, тоже все отмечали его сумбурность, и потом вышел сериал. И авторы вышли и сказали, вот в сериале вы увидите все уже полностью. Но, к сожалению, так не бывает в искусстве. Если ты делаешь нечто среднее между сериалом и фильмом, то тебе хорошо не получится ни фильм, ни сериал. Это не вопрос содержания, это не вопрос таланта авторов. Это просто вопрос того, что это два разных вида искусства, хотя очень похожих и близких. И просто это не одно и то же. Вот, да, есть такой момент и есть такое чувство.
Ну, а на ваш взгляд, все-таки это художественное произведение, ну, хорошо, оно кому-то может нравиться, может не нравиться, а как бизнес-проект, оно сработает или нет? Вот есть цифры, есть 1,5 миллиона человек, которые уже сходили, Мединский собирается школьников водить на это кино, как на обязательную программу, что для меня критерий политического отношения этого персонажа, значит, к созданному фильму, да, значит, он полезен действию власти. Что вы скажете об этом?
Ну, про Мединского не скажу ничего. Это как бы его пути неисповедимы для меня, во всяком случае. А про школьников скажу, что вряд ли походы школьников в кино смогут компенсировать финансовые дыры. Потому что школьники же не будут платить, я надеюсь, там 400, 500, 600 рублей за билет, а именно столько вечерние сеансы стоят, в самом случае в больших городах, в новогодние праздники. И расчет был на это, на то, что народ переполнит новогодние праздники залы и соберет для этого фильма много денег. Но публика уже на него не пошла в том количестве, которым было нужно. То есть, если я правильно понимаю, то мы знаем приблизительный производственный бюджет, около 700 миллионов. Производственный бюджет, да, есть еще рекламный, он огромный. Конечно, все к этому добавляют, что Первый канал бесплатно себе сам это устраивает. Я этого не знаю. Я не знаю этой механики, но ясно, что бюджет больше, чем 700 миллионов. Ну и очевидно, что для того, чтобы фильм стал не прибыльным, а просто вышел в ноль, он должен собрать вдвое больше, потому что обычно доходы делятся между правообладателем и кинотеатром поровну. Вот. То есть должен собрать там 1,5 миллиарда, минимум. А он столько не собрал, он даже 700 не собрал. Другими словами, как бизнес-проект этот фильм не сработал. Пока что это, ну, элементарная констатация факта, это не оценочный какой-то момент. Может, он был бы гениальным и все равно бы не сработал, или был бы никчемным, но сработал бы. Но он не сработал.
Спасибо. Кинокритик Антон Долин был у нас в прямом эфире «Радио Свобода». Сейчас я попрошу еще Якова Гордина высказаться. Ну вот как вы относитесь к все-таки тем аллюзиям, которые сейчас присутствуют в разных социальных сетях, в дискуссиях о том, что это... Ну да, вот если это не про декабристов, тогда это про что? Про Болотную площадь, про то, что революция – неправильный путь, что не надо во всем обвинять власть. Или там, как пишет Лев Лурье... «Братва, не стреляйте в друг друга». Вот он написал сегодня такую рецензию, да? Чтобы все примирились, а вот в России так не получается. И хорошие люди начинают друг друга стрелять, убивать, резать, и происходит нечто чудовищное. А им бы всего-то ничего поговорить друг с другом. Как киношный Трубецкой, вопреки истине, якобы хотел поговорить с Николаем.
С Николаем, да. Но, вы знаете, в советское время было такое замечательное выражение «неуправляемый подтекст». Вот, естественно, какой бы фильм сейчас не поставили о декабристах, в нем все равно будет вот этот неуправляемый подтекст. В этом случае, да, конечно, эта аллюзия возникает. Там я не хочу, так сказать, думать, там, хотели этого авторы, не хотели. Что есть, то есть. Это появилось, и это присутствует. Вот, вы знаете, но еще, прошу прощения, я хочу еще выразить некоторые свои сожаления. Опять-таки повторю, по-моему, тут главные претензии все-таки к сценарию. Это фильм упущенных возможностей. Ведь, ну, кроме каких-то странностей, когда адмирал Николай Семенович Мардвинов, один из первых сановников государства, член Государственного совета, является на квартиру Рылееву для того, чтобы уговаривать его. Каким-то образом он узнал о будущем мятеже, каким, и, значит, чтобы уговаривать его не устраивать революцию. Ну, это по меньшей мере наивно. Мне очень жаль, что нет здесь действительной реальной трагедии Милорадовича, который, собственно, в значительной степени заварил эту кашу. Вот. И вот вся эта история с генеральским, так сказать, заговором, чрезвычайно важная, она тоже ушла. Поэтому еще раз хочу повторить, что, на мой взгляд, это не про то. Я не вижу здесь главных событий. Понимаете, тут чисто внешнее изображение, вот да, так сказать, такого силового столкновения. Это, к сожалению, далеко от сути той трагедии, которая реально произошла 14 декабря. Очень жаль, потому что материал-то для исторического фильма чрезвычайно выигрышный и замечательный.
Яков Хакаевич, а в чем все-таки, на ваш взгляд, трагедия? Это трагедия упущенного времени, упущенного 30-летия Николая I, страны, топчущейся на месте без реформ, без модернизации? Вот в этом трагедия. Ну и гибель людей, конечно, тоже.
Вы знаете, ну, сама по себе трагическая ситуация самого дня. С гибелью людей, так сказать, и так далее. Но вот раз вы об этом заговорили, хочу сказать вот что. Ведь есть такое устойчивое мнение, что декабристы, вот, негодяи, они так напугали Николая, что он стал вот этим безумным охранителем. Ведь на самом-то деле все наоборот. Николай, такой заурядный гвардейский генерал, был настолько потрясен этими событиями, что он понял, что нужно что-то делать. Ведь Николай не только поручил Боровкову, правителю дел Следственной комиссии, составить, специально выписать соображения декабристов критические, и эту тетрадку вручил Кочубею, которого он сделал главой специального этого комитета 6 декабря, который должен был выработать некоторые реформы. И вторую тетрадку, я вот держал ее в руках, в архиве тогда Октябрьской революции, он держал у себя на столе. То есть Николая эта вся история заставила задуматься. Он же непрерывно в течение своего этого 30-летия подступался к крестьянской реформе. Просто не хватило, так как говорится, политической воли. Поэтому декабристы как раз подтолкнули Николая к размышлению о том, что нужно что-то делать, а вовсе не сделали его, так сказать, таким вот тупым реакционером. Вовсе нет. Вот. А трагедия, да, трагедия заключается, во-первых, действительно в физической трагедии гибели людей, гибели надежды. И кроме того, в конечном счете, вот когда меня, вы знаете, иногда на лекциях спрашивают, а чего хотели, собственно, декабристы? Я говорю, что если говорить просто, они хотели предотвратить события 1917 года. Вот да, они действительно провал этой попытки. Трудно сказать, как бы дальше все это развернулось. Это, так сказать, многовариантная ситуация. Но провал этой попытки, да, конечно, ну, замедлил развитие России. Без всякого сомнения, и великие реформы 60-х годов оказались уже крайне запоздалыми. Они уже не спасали империю. Все уже.
Да, ну, в общем, в фильме нам показывают, что ждите, господа, должен вырасти наследник престола, и тогда все будет хорошо. Вот 30 лет. Но убьют когда? После реформ все-таки. Так что вот такая перспектива. А на ваш взгляд, Никита Павлович, почему в России вот так получается, что политической воли довести начатое у реформаторов до какого-то не до конца, а до необратимости вот не хватает? Помните, дни Александровых начала, там немножко, еще что-то можно вспомнить.
Я бы немножко продолжил реплику Якова Акаевича и чуть-чуть иначе бы ее сформулировал. Ведь дело не в том, что Николай задумался и
секретные комитеты создавал.
11 штук, да, непрерывно, один за другим. И вот это само существование секретных комитетов, они вот это важная вещь для меня, что Николай хотел произвести реформы, не пользуясь при этом услугами общества, грубо говоря.
Вот и Путин хочет произвести реформы, не пользуясь услугами.
А реформы требовались такого вида, которые без общественного обсуждения и без общественного участия провести в принципе невозможно. Вот невозможно освободить крестьян без редакционных комиссий. Это просто нельзя сделать.
Ну, это почти 5 или 6 лет, по-моему, да,
продолжалось? Да. Александр II тоже начал создание очередного секретного комитета. И только когда он перестал быть секретным и обсуждение сделалось публичным, вот тут дело пошло. Вот. А декабристы, конечно, испугали Николая в том смысле, что он как-то от общества вернулся, вот от этой его...
Ну, я не знаю, с его репутацией, которая у него была, вряд ли он бы к нему сильно повернулся. Ну, кстати говоря, Константин, за которого вот так громко кричат герои фильма, тоже был не очень лучше, но суворовский генерал все-таки и добрее к солдатам был. И в Польше у него служили 8 лет, а не 25 там. Ну, так получилось.
У Константина был совершенно другой характер, другая репутация и другие отношения с войсками, там все было бы существенным образом иначе. Вот.
Нам просто объясняют, что, понимаете, мне кажется в этом фильме, что бунт, мятеж, восстание, или я бы все-таки сказал революция, потому что то, что предлагалось, то это было революцией на самом деле для России, оно не может победить. Не революция, вот я просто манифест Сената смотрю, там пункт 3, свободное тесни Сенату, и потом уничтожение цензуры, свободное отправление богослужения всем верам, уничтожение права собственности, распространяющееся на людей, пункт 5, равенство всех сословий перед законом и прочее. Отставка, кстати, всех нижних чинов, прослуживших 15 лет, там 12-й пункт, ну, солдатам, естественно. Это вот манифест Трубецкого-Рылеева. Но в той России, которая была, нам консервативные историки отвечают, что это было нереально. Нереально это организовать, хотя, в общем, военные революции в это время происходили в Бразилии, в Португалии, Испании.
Да ближе, в Испании было так.
Вот.
И более того, декабристы же посматривали, будучи офицерами, ровно на этот способ действий. Потому что, конечно, пугачевщина была всем памятна, и, по крайней мере, их родителям уж точно. И рассказы эти были все живы об ужасах пугачевщины. И никакой народной революции декабристы как раз железным образом не хотели.
Ну, кстати говоря, Настасью Минкину, по-моему, в это же время крепостные прикончили подругу Аракчеева.
Ровно в это же время.
Да, вот, собственно...
Ровно поэтому для декабристов был чрезвычайно как бы вдохновляющим пример испанской революции 20-го года и неаполитанской революции 21-го года, которые были произведены просвещенными офицерами при помощи собственных полков, без привлечения широких народных масс. Поэтому, ну, как бы, успех подобной революции вполне возможен.
Даже в то время.
Нет, даже в то время.
А вот давайте Оксану Ивановну послушаем. Есть, я понимаю, что это все если бы да кабы, но, тем не менее, это всегда очень интересно, так сказать, для людей. Если у нас есть исторические примеры успешных военных революций того времени, почему революция в России была обречена стать мятежом, так сказать, обреченным, ну, не отрядом, как, ну, тем не менее, хорошо, обреченным на поражение.
Нет, она совершенно не была обречена на поражение. Просто так случилось, да, просто они в конкретной исторической ситуации не сумели выиграть. Мне кажется, что у них были все шансы победить. План Пестеля там и план там Трубецкого, грубо говоря, да, у них было несколько планов, вполне таких реалистических. Почему они не могли победить? Вполне могли. Но не все революции, ну, если мы возьмем ту же там испанскую революцию Риего, да, да, он там победил, но в итоге-то что, в итоге его повесили. Ну и да, по-разному случается в истории. Нет никаких заданных векторов. Я хочу еще, знаете, я вот сейчас уже отключусь, к сожалению, больше у меня времени нету, да, у меня сейчас другое выступление. Я просто хотела сказать, мы видим, что в фильме есть ошибки. В фильме не все сказано.
Вот. Да-да.
Да, не все сказано, не все говорено. В 2 часа там попытались впихнуть сериал, там можно было еще показать Булатова и Кубовича там и так далее и тому подобное. Все время мы говорим, что в фильме нет того и нет сего, и поэтому этот фильм о Болотной площади. Да? И поэтому этот фильм призывает не выходить там против Путина. Я не знаю. Ну, вот мне кажется, что такие рассуждения к этому фильму никакого отношения не имеют. Да? И тем более называют там подлым кино, мэнским блокбастером, да, это очень странно. Очень странно это отношение к этому фильму, определение этого фильма. У меня вот складывается такое впечатление, что ну, те люди, чьи взгляды не очень близки, они как-то вот не видят, что ли, не слышат, что ли, да? Не знаю, я тоже либерал, да? И я такого начиталась про этот фильм, когда там близко даже нет. Да? И меня глубочайшим образом возмущают вот выступления, типа там, я не читал, но скажу, не смотрел фильм, но скажу, что это полная ерунда, недостойное внимание, потому что там Эрнст за этим стоит, да? Ну вот, ну просто я не знаю, мне кажется, такие отзывы могут просто вот оттолкнуть от идеи либерализма людей, которые думают, чувствуют, да, и видят этот фильм. Ну нет там этого, ну нет там никакой идеи, нельзя бороться с властью.
Мы фильм смотрели и имеем несколько иное мнение, но сейчас мы услышим мнение народное.
Вы на чьей стороне? Николая Первого или декабристов?
Декабристов, скорее всего. Ну, образ близок, а идея, да.
Нам столько наговорили неправды, и правды невозможно разобраться, и тем более сказать, за кого я. Чем глубже в историю, тем непонятнее.
Ну, декабристов, но я не могу сказать, почему.
Большая часть страны жила в нищете и служила именно высшим чинам. И как и сейчас происходит, и это не по-человечески, именно со стороны людской. И с этой точки зрения декабристы выступали, чтобы все было по-честному.
Николая Первого.
Почему?
Потому что он защищал Россию, а они готовили ее к распаду.
Безусловно, реформа какая-то как бы нужна была в любом случае. И, ну, скажем так, к декабристам у меня в любом случае как бы сложное отношение. То есть, ну, неоднозначное, скажем так.
Ну вот неоднозначное отношение. Яков Аркадьевич, что вы скажете? У нас по минутке есть в завершение. Народ-то наш невежественен, как и в 1825 году получается.
Нет, ну тут с исторической осведомленностью действительно дело обстоит не очень хорошо. Ну что делать? Это проблема просвещения, которая у нас, к сожалению, заброшена. Но вы знаете, вот опросы, вот эти беглые опросы, они все-таки не дают представления о реальных возможностях познания нашего народа. Я очень надеюсь, что существует целый слой людей разного возраста, и мне приходилось с разными людьми встречаться, которые достаточно адекватно оценивают вот те события, о которых мы говорим.
Спасибо, Никита. А вы что скажете? Одни говорят, надо утешаться тем, что люди посмотрят фильм, и кто-то возьмется за книгу, а другие говорят, нет, они посмотрят лживый фильм о том, что нельзя выступать против власти, и выступать не будут, да еще и книгу в руки не возьмут.
Думаю, что те, кто посмотрел книгу, а потом чего-нибудь еще и в сети прочел какую-нибудь критику, они сильно призадумываются, и это всегда хорошо. Вот. А для меня из перечисленных реплик важна вот эта вот была, когда молодой человек говорит, ну, тогда было все как сейчас. Так вот, обязанность историка ровно и состоит в том, чтобы объяснить, что не так все было, как сейчас. И попытка уподобления декабристов протестантам на Болотной площади закрывает нам возможность понимания и Болотной площади, и декабристов.
Ну что ж, будем разбираться и с тем, и с другим.
И давайте различать.
Давайте различать. Я благодарю Никиту Соколова, Оксану Киянскую, Якова Гордина, Антона Долина. Вел передачу Михаил Соколов. Всем доброго. До свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг. Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнения с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио Свобода. Фактограф».